Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи» в прямом эфире. Здесь сегодня Эльвира Чепенко и психолог Надежда Обыденова. Здравствуйте, Надежда.
Доброго дня.
Ну что, друзья, сегодня тема у нас про работу и про семью, про карьеру и про этот сложный выбор. Вообще принято считать, так немножко принято считать в обществе, что вот этот выбор, что лучше, да, семья или карьера, это выбор в основном женский такой, потому что женщины чаще уходят в декрет, женщины больше проводят времени дома, и как-то вот у нас в обществе такая традиция сложилась. Но я хочу сказать, что мужчины тоже сталкиваются с таким выбором, особенно когда дело касается, например, вахтовых методов работы или каких-нибудь частых командировок, или, я не знаю, капитан дальнего плавания ушел там на полгода в море. Поэтому не будем говорить сегодня про гендерные стереотипы, наоборот, от них отойдем, потому что это касается проблем всех. И в целом поговорим, что выбрать, семью или карьеру. Как смотреть вообще на этот выбор, на чем базироваться, да, на какие рекомендации смотреть, чтобы сделать этот выбор? Или, может быть, не делать этот выбор? Может быть, можно как-то совмещать сказочно и красиво, и результативно? Вот, поэтому, друзья, пишите ваши рекомендации, ваши комментарии, а мы начинаем.
Ну, действительно, тему мы с вами взяли такую, за которую сейчас много каменьев полетит либо в нас, либо между собой, слушатели, потому что здесь очень много ярких таких адептов того или иного мнения, и очень часто люди взаимоисключающими такими понятиями оперируют, да? Ну, то есть, либо ты хорошая мама, да? Давайте возьмем женский вариант, который вы действительно правы. Более часто встречающийся. Либо ты хорошая мама, либо ты карьеристка. Да? Соответственно, вот в этом понимании карьеристка есть что-то негативное. Оттенок такой вот, ну, явно, что ты меняешь что-то лучшее на что-то худшее. И об обратном, ну, если их противников брать, да, то они говорят о том, что в работе, в карьере человек может состояться, женщина или мужчина, они состоялись, и только тогда они заводят семью, когда они уже все самому себе, другим, расширенной семье доказали, ну, скажем, создали какую-то финансовую подушку безопасности для детей, а то как бы вот там с молоду что-то начали делать, и ничего детям-то и дать-то не могут. Вот, надо бы сначала с этим жизнью понюхать и вот жизнь свою устаканить как-то, чего, какими-то достижениями обладать. Вот, и, в общем, тоже не поспоришь, ну да, наверное, было бы неплохо и создать такие условия для семьи, для детей будущих и так далее. Вот, поэтому, поскольку существует два таких крайних варианта, я думаю, что нам нужно уберечься сегодня от того, чтобы сделать действительный вывод, а хорошо это или плохо, потому что дело даже не в разности мнения, а в разности ситуаций, в которые попадают люди, в разности возможностей, которые у них есть, в разности воспитания, которое они получили, примера, которые они в жизни видели. Вот. И здесь еще бы мне хотелось уйти от такой оценки, хорошо это или плохо, потому что чужая жизнь не может быть для нас рекомендацией. И, может быть, для своих коллег скажу ужасную вещь, но психологи тоже не дают советов, не взвешивают. Они лишь помогают человеку определиться, что будет лучше для него. Поэтому вот я бы как раз и хотела сегодня вместе с вами порассуждать, к чему обратиться, что проанализировать в своей жизни, какие вопросы задать себе, своему партнеру для того, чтобы понять, как двигаться, с чем я буду иметь дело. Вот, потому что, мне кажется, этот вопрос, семья или карьера, у нас же часто встает не тогда, когда у нас нет ни того, ни другого. И мы такие сидим и думаем, что бы нам выбрать. Да. Оно как-то складывается, когда, например, родились дети, и тут предложили работу, и нужно определить. Или успешно развивается карьера, работа, и тут как бы такой выбор, ну, сделали предложение, может быть, сами начали задумываться о ребенке, и мы понимаем, что нужно будет чем-то пожертвовать. Вот. И опять же, я не хочу, чтобы мы с вами думали, что что-то плохо, что-то хорошо. И есть уникумы, которые успевают и то, и другое. Но мне кажется, это все-таки уникальная ситуация.
Знаете, тоже, когда смотришь на уникумов, это как, знаете, как сейчас есть такая тенденция писать в социальных сетях, чем они могут быть вредны. И один из пунктов — это то, что ты смотришь на жизнь других и думаешь, какая же у других классная жизнь, а у меня все так плохо. И мы постоянно забываем то, что как бы в Инстаграм, в основном это в Инстаграме происходит, выставляется только фасад, только красивое. А все некрасивое, оно по-прежнему присутствует в жизни человека, просто это теперь не видно. И вот с уникумами, с ними тоже такая же ситуация. Мы смотрим на них и такие: вау, все получается. А потом как бы читаешь истории и расследования о том, что, ну, я про Штаты читала, если я не ошибаюсь, про 80-е годы, что вот такие, начало таких супермам, да, которые и там, и там. Ну так простите меня, они на наркотических веществах сидели, потому что просто человек не вывозит такую нагрузку, и как бы нужно постоянно собраться, быть такой, быть собранной с утра до вечера, и такая, и сякая, и на работе, и на кухне, и везде, и идеально, чтобы все еще было. Поэтому это тоже фасад такой. Я вот не верю, что эти люди, они действительно счастливы от такого образа жизни. Мне кажется, они либо настолько загружены, чтобы не задаваться этим вопросом, а счастлив ли я вообще, либо, ну, я не знаю, либо для них, может быть, именно вот эта статусность такая, что я такой вот молодец, она для них выше, чем собственное состояние. Но эмоциональное выгорание, оно наступит, если уже не наступило. Просто но кто-то, может быть, из него
перестанет. Да, психологически, безусловно, тяжеловато, ну, тяжело, откровенно тяжело. Но, может быть, не всегда уж прям так вот прям негативно, да, вот что-то. Может быть, люди так попали в профессию, да, что вот они там, не знаю, к какому-то возрасту они уже достигли каких-то, отработали какие-то навыки и пользуются ими дальше, их уже приглашают, их уже хотят, их, они уже востребованы и могут это делать в том объеме, например, который могут сочетать с уходом за детьми, или так далее. Или вот там то, что сейчас происходит, вот эти дистанционные методы, которые общения, и в том числе профессионального какого-то движения, которые тоже могут иметь место быть, и, ну, как-то вот, но то, что это сложно, это крайне сложно, это правда. Вот, и долго ли человек протянет в этом режиме, как он вообще все это в жизни в своей гармонично впишет, это, конечно, зависит от каждого конкретного человека. Вот, поэтому не будем говорить, что это невозможно. Где-то есть такие люди, у которых так сложились и жизненные обстоятельства, и они таковыми являются, что вот они, в общем, не делают этого выбора, сложного выбора, а действуют в соответствии со своими желаниями и являются родителями, и в то же время карьера складывается.
Волшебные люди, на мой взгляд. Причем я понимаю, что сейчас слушатели могут нам начать писать: слушайте, да что вы рассказываете, как бы у нас вся Россия так живет, да, условно, потому что мама приходит с работы, да, и во вторую смену, обычно это так. Ну, там, папа помогает. Я имела в виду как раз, когда ты на 100% выкладываешься и в карьере, и в семье. Так невозможно. У тебя всего 100, у тебя не 200%, у тебя 100. И ты можешь как бы тут и тут. Вот Елена нам написала: предложили хорошую работу, но поняла, что график и дорога туда и обратно сожрет время на семью. Выбрала семью. Вот, я об этом. То есть как бы мы не можем увеличить свое время, увеличить свою энергоспособность. Она у нас ограничена. И мы можем тратить вот по процентам сюда, сюда и сюда. А на 100% выкладываться везде невозможно.
Но везде есть правда. Это правда. И вот то, о чем написала наша слушательница, да, я целиком и полностью поддерживаю вот эту часть, которая говорит о том, что это мой выбор. Взвесила, поняла и свой выбор совершила. И вот это очень важно. Мы не единожды говорили о том, что человек психологически чувствует себя более-менее защищенно и спокойно. Да, это не значит, что у него будет каких-то всплесков, сомнений, откатов. Но когда все-таки это продукт его выбора, он и относится к этому как к некому свободному волеизъявлению, да, что это мое. Даже если меня что-то в нем не устраивает, даже если есть какой-то элемент вынужденности, я знаю, ради чего я это делаю. Помните, как я как приводила пример, что вот когда мы устраиваемся на работу, и мы там работаем в период там, на испытательном сроке, и нам, значит, не платят меньше, и нагрузки на нас больше, на нас там со всех сторон смотрят, требуют отчетности. Но мы знаем, за что мы эти 3 месяца страдаем. за вот тот период, когда потом мы будем хорошими специалистами, или студент, который начинает учиться, и как вот в известной студенческой закономерности, сначала ты на зачетку, потом она на тебя. Ну, как бы, да, ты знаешь, ради чего ты, может быть, первые два курса упираешься, ради того, чтобы потом было несколько легче и проще. Здесь то же самое. То есть если мы знаем, ради чего, почему, а это может быть только в основе всего этого только наш выбор стоит, да, то есть это я решила, что я это время буду проводить с детьми в ущерб каким-то, может быть, финансовым компонентам семьи. Значит, я буду себя, в общем, чувствовать в этом выборе достаточно устойчиво. Опять же, я не хочу сказать, что это значит, что будет только розовыми путь устроен. Нет, будут сомнения, и будут ситуации, в которых будет казаться, что есть, ну, это была ошибка, что надо было по-другому. Но все равно это наш выбор, это наша ответственность, это я сам сделал какие-то определенные шаги в ту или в другую сторону. Конечно, сложнее, когда есть ситуация вынужденности. Я вынужден быть дома, я вынужден пойти на работу, я вынужден делать и то, и другое, допустим. Не потому, что я передо мной стоял этот выбор. Выживать нужно было как-то, и вот и то, и другое. Но здесь, скажем так, другой механизм еще включается дополнительный, когда вот есть выживание, там уже множество инстинктивных механизмов, которые тоже в том числе помогают нам чувствовать себя, в общем-то, приземленно.
Друзья, спасибо большое за то, что вы поддерживаете нас. Наши эфиры выходят только благодаря вам. Ссылка под видео. Будем рады. Спасибо огромное. И мы продолжим наши эфиры и после Нового года только благодаря вашей помощи. Спасибо. И по поводу выбора тоже. Вы мне просто напомнили мою жизненную ситуацию, когда я прямо сейчас, в данный момент, уходя с работы, да, перемещаюсь в соседнюю комнату и делаю там ремонт. И как бы тоже, знаете, вынужденный выбор. Хотела ли я? Ну, навряд ли. Однако приходится. Никуда от этого не деться, да. Слушайте, по поводу карьеры еще у меня был вопрос... Нет, я забыла этот вопрос. Все, я вспомню потом, обязательно задам. Друзья, пишите ваши вопросы. А, про баланс. Смотрите, как правильно совмещать, если, например, мне нравится моя работа, и я люблю своих детей, свою семью. Я хочу делать и то, работа для меня самореализация, там какие-то, ну, финансовые вознаграждения, естественно, а семья, это моя любовь, это мои родные, близкие люди. Я хочу заниматься и тем, как правильно соблюдать баланс, на что опираться, на что ориентироваться. То есть, ну, потому что, там, я не знаю, например, творческие люди, да, они готовы уйти в порыв какой-нибудь на сутки, да, и там творить что-то делать.
Батрыв, я бы сказала.
Да, да, люди такого более математического склада, они там четко по графику работают. А как вот для себя найти эти точки опоры?
Вы знаете, здесь очень важно, чтобы был такой очень честный разговор с самим собой. То есть, когда мы задаем себе вопросы, или, ну, обычно первый этап, когда мы взвешиваем, да, вы там выходить на работу, не выходить, быть дома большее время, там, сколько, как со своим вот этим родительским чувством вины справиться, если я там оставляю детей или ребенка и посвящаю это время там работе, переговорам, чему-то еще. Вот, или там правильно ли оно, что оно возникает, это чувство вины, и с ним не надо бороться, скажем, с его интенсивностью, как нужно с его присутствием, его наличием, или надо смириться, и все так живут. Мне кажется, что в этот момент нужно внутри взвешивать очень правильные вещи. Вот это такие, знаете, техники списков, которых очень много в психологии, когда там мы все за, против, плюсы, минусы, то, что получаю, то, что теряю. Они хороши, эти методики, и, в общем, это суть диалога вот этого внутреннего. И вот мы должны, даже когда мы вот так сравниваем внутри себя, что получаю, что теряю, скажем, быть достаточно честным, чтобы вот действительно все наложить на одну чашу весов и на другую чашу весов за карьеру там, или там, за присутствие работы в моей жизни, за ее отсутствие, или там, за время с детьми и за время с работой. Вот, и быть до конца честным, не поджуживать как бы, не подкидывать и тому чему-то. Вот, и в этот момент очень важно, именно в этот момент, закрыться, скажем так, немножечко вот от всех голосов, которые звучат. В любом виде, в виде интернет-мнений, в виде совет подруг и друзей, в виде там маминых наставлений. Вот самим собой, потому что еще раз хочу подчеркнуть то, что мы говорили вначале, это мой выбор. Да, и я никогда никому потом впоследствии, ну, точнее, я смогу это сделать, но это не рационально, не скажу, вот ты мне тогда не дал пойти на работу, Вот ты тогда не одобрила там мой вывод, вот я теперь, значит, сижу без карьеры, без работы, страдаю. Вот. Поэтому закрыться от этого и просто вот посидеть наедине с самой собой или побыть какое-то время и разложить на две чаши весов. То, что за, то, что против. Ну, как я сказала, и вот та ситуация, которую писала наша слушательница, предложили работу. И многие что туда кладут на эти чаши весов? Ну, например, 3 года ребенку будет только раз в жизни. То, что я могу сформировать в этот период, будет безнадежно потеряно в дальнейшем. Поэтому считаю ли я важным быть рядом с ним вот в этом? И, скажем, расстроит ли меня очень сильно, разочарует ли меня, буду ли я обвинять себя потом впоследствии, что я что-то не заложила, что я что-то не сформировала в этот период, да, или что меня не было рядом с ребенком, я не видела, как у него формировалось то или иное. Смогу ли я с этим жить, смогу ли я с этим смириться? Это на одной чаше весов. И на другой чаше весов в этой же ситуации человек говорит, ну, как бы никто не остался 3-летним, но можно же нанять и специалистов, которые даже лучше, чем я, сформируют у него те или иные черты. А я что? Я буду с ним как мама, зато у него будут какие-то возможности, которых не было у меня в детстве, а мне так хотелось сделать то или то, заниматься этим или этим. Но мне отказывали в этом, потому что не было ресурсов у семьи, потому что не было возможности жить там, где были такие возможности, ну и так далее. Опять же, удержитесь от какой-то вот внутренней оценки плохо-хорошо, правильно-неправильно.
Вот то, что вы сейчас сказали, 2 примера, вот они оба хорошие, что делать-то? Вот конкретно вы сказали, я понимаю, что будь я в такой ситуации, я не знаю.
Примеряйте на себя, как платье в магазине, понимаете? Вот как тоже смотришь на какую-то вещь в витрине, она нравится, она хороша, берешь ее, одеваешь, идешь в примерочную, одеваешь ее, понимаешь, не идет, не сидит.
Ну, то есть практически, например, попробовать, ну, давайте развивать эту ситуацию, да, если женщина родила, она уходит в декретный отпуск, как минимум в отпуск по родам, это там, дай бог памяти, 40 дней до, 40 дней после родов, да, 170 дней, по-моему, у нас сейчас по законодательству, если один ребенок. И вот в эти 170 дней без работы примерить на себя роль там жены-мамы, да?
Знаете, примерить – это не купить. Примерить – это значит, что мы делаем это мысленно. Мы заходим в примерочную, мы думаем, куда я в этой вещи пойду, как она смотрится со стороны, да, то есть как бы достаточно ли, там, соответствует ли цена тому, той функциональности там, или качеству вещи и так далее. Поэтому и здесь мы делаем этот процесс мысленно. Конечно, там до родов, после родов, сколько-то времени, там, до 3 лет декретный отпуск длится, да, там можно попробовать посидеть. Но не всегда есть возможность такая, да, иногда чаще всего решение надо принять быстрее, а предложение действует какое-то ограниченное время о работе. Вот тут начинается взвешивание. И более того, всегда в процессе, например, ну, допустим, вы 3 года отсидели дома с ребенком, и вам предложили работу. И состояние как раз, что ты хочешь на Гималайи, хочешь вообще на Эверест, хоть куда, лишь бы только бы из дома поехать. Вот. И тут работа кажется, наоборот, спасением. То есть есть некое искажение такой действительности вот ввиду определенного эмоционального состояния. Возможно, да, я не утверждаю, но предполагаю, что это частые ситуации. Вот. Поэтому тут на работу накладывается такая ответственность, она должна спасти человека, можно сказать, из рабства, из плена. Вот. И когда пытаешься как бы говорить о второй стороне, что 3 года, то ребенку только раз в жизни будет, и вот этот первый мой сценарий, который я озвучивала, то это кажется вообще неценным, неважным, потому что человек, ну, как бы там инстинкт самосохранения вдруг забрежил, вообще какая-то хоть перспектива быть в жизни кем-то, кроме чем мамой. Вот. И поэтому говорю, вот остаться наедине с самой собой, примерять это означает внутри себя докручивать все сценарии. А если я пойду, а если это будет, а что дальше, а как я буду, а с чем я столкнусь, а с какими трудностями, а что я из своего жизненного опыта знаю, как я себя чувствую в таких ситуациях, хорошо ли я принимаю решения, уверена ли я в них, уверена ли я в себе, в своих каких-то, смогу ли я, ну, скажем так, отреагировать и услышать какие-то тревожные сигналы, если вдруг там в отношениях между мной и ребенком что-то будет. если родственники не одобрят этот выбор, смогу ли я, скажем, показать, доказать, презентовать то, что я так хочу, сказать нет, да, я буду делать то. Ну, и много чего еще есть. И вот это все внутри, иногда это помогает специалист делать вот эти вот, вот такую внутреннюю работу, но чаще мы с ней справляемся, в общем, сами. Главное, скажем, не пожадничать на это времени и сил, потому что вот от этого процесса, от этого примеривания, да, ну, скажем, это не то, что там ставка один раз и на всю жизнь, всегда уволиться можно. Ну, или, скажем, там через некоторое время поискать другую работу, это же не патовая ситуация, но тем не менее, чтобы вот уйти от, ну, от дальнейших последствий такого самообвинения, самобичевания. Вот. Но еще есть, скажем, такая вещь, как... после того, как вы приняли то или иное решение, вы начинаете сокрушаться по поводу того, что если бы да кабы, по поводу упущенных возможностей. Да? Ну,
допустим, и вот это вы... да, это прям...
И вот это прям съедает, да, надо было сказать да, или нет, надо было остаться с ребенком, что ж я такая кукушка, вот, ну и так далее. Поэтому это тоже вот говорит о важности этого процесса, этой техники списка, да, когда мы все эти вещи взвешиваем внутри себя. Конечно, я далека от иллюзии, что можно исчерпать все. Это все-таки не платье, это все-таки жизнь наша. Вот. Но попытаться заглянуть даже чуть-чуть в будущее для того, чтобы подумать, как я буду чувствовать себя, это тоже хорошо и полезно.
Раз вы затронули тему пропущенной возможности, давайте я сначала вот этот вопрос обсудим, потом я перейду к комментариям. Вижу комментарии от Лейлы и от Сани. Как справляться-то, если возникают такие мысли потом? То есть ты сделала, составила список, все сделала, приняла решение, это твое решение, твое собственное, выстраданное, выработанное. Проходит время, и ты такая: нет, я ошиблась. Нет, надо было сделать по-другому. И что делать? То есть возвращать себя мыслями: слушай, ну мы же все посмотрели, обсудили, сделали таблицу, все хорошо, это был твой выбор, все нормально, или как? То есть мы же не знаем, как оно было бы там. Нам-то кажется, там-то было бы лучше, если мы здесь страдаем. Как будто, знаете, как будто мы стояли на развилке, значит, где не будет страданий. И мы такие: ну вот здесь не будет страданий, пошли, а там страдания.
И такие: и не
ну,
попали. Как же?
Да, да. И нам что кажется логически? Ну, значит, на второй дорожке страданий нет. Другое просто, что они там тоже есть. Ну, как бы, как вот себя из этого мыслительного процесса выдернуть?
Вы знаете, я бы сказала так, запретить себе отвечать на вопрос, почему так сложилось в моей жизни. Ну да, вот это прошлое мы начинаем винить, да? Вот у меня сейчас вот так плохо, это потому что я сделала неверный выбор тогда, надо было дома сидеть. А начать отвечать на себя вопрос, что мне делать? Вот мы так часто хотим разобраться в причинах, что теряем способность задавать себе вопрос, что делать. Это иногда, знаете, люди приходят с запросом: там вот почему у меня такие черты характера или привычки такие сложились, или почему вот я с людьми так вот общаюсь, или почему у меня карьера не складывается. И да, я согласна, очень часто ответ, что делать, в объяснении, почему это произошло. Но также не менее часто ответ «почему» не дает нам вообще никакого понимания, а что же теперь с этим делать. Потому что, как вы правильно сказали, событие лежит в прошлом. Мы не можем этого повторить. Мы уже вышли из определенного социума, из определенной среды. Мы уже сформировались определенным образом. И как бы, ну да, давайте докопаемся, найдем, почему вы сформировались именно так. Это даст определенную информацию и так далее. Но поможет ли это на самом деле вам понять, что делать? И говорю, это иногда, ну, иллюзия такая, иногда кажется, что если я вот там доковыряю какие-то воспоминания в своей голове, вот если их вытащить, а то, что вот у меня мама так со мной обращалась, или это папа со мной так разговаривал. Ну, как бы, да, и что делать? Этот вопрос все равно неизбежно
будет. Я знаю ответ: обвинять родителей.
Но опять же, это будет означать, что мы не даем себе хода, что мы не даем как раз ответа на вопрос, как мы будем с этим взаимодействовать. То есть то, что мы себе это объяснили, можем попенять и пожалеть, понятно, делать-то что с этим. Вот, понятно, что где-то там в прошлом что-то было, какой-то там затык и так далее. Вот, поэтому очень, ну, вот в каких-то ситуациях, когда люди приходят и просят: вот объясните, почему так в моей жизни сложилось, я спрашиваю: вы хотите что-то менять? в жизни, тогда мы уже давайте примем как факт, что это так, и зададим себе вопрос, что делать. В нашем с вами случае, да, который вы описали, абсолютно то же самое. Начинаем с того места, где мы оказались.
И то есть сейчас у меня новая развилка. Я могу остаться на этой работе.
Совершенно верно.
Или пойти в другое место.
Снова выбор. И опять я взвешиваю, и опять я принимаю на себя ответственность. И опять я решение какое-то свое моделирую для того, чтобы вот, учитывая какой-то уже и прошлый опыт, учитывая то, что тогда, я считаю, я ошиблась.
А если человек начинает бояться делать новый выбор? Ну, то есть, знаете, как один раз обожглась, второй не хочется. Что с этим страхом тогда делать?
Глаза боятся, руки делают. Поэтому здесь главное делать определенные шаги, да, то есть вот чтобы была какая-то динамика, чтобы идти. Вот. Но я, конечно, не говорю о каких-то там, не знаю, очень таких важных жизненных решениях. Там, я не... К замужеству, например, к женитьбе это не относится. Ну, типа вот как глаза закрыл, женился, а там уж куда вырулит. Вот. Ну, собственно, да.
Нет, конечно, мы говорим сейчас про карьеру и семью, да?
Да, вот. Мы говорим сейчас все-таки, да, для принятия решений по поводу работы, выбора работы, да, там, выбора какой-то специальности, может быть, там, переобучения для себя, там, может быть, нанятие персонала, там, не знаю, няни или там попытки там с бабушками наладить отношения, чтобы они помогали. Ну, то есть вот вырулить из этой ситуации, в которую мы попадаем, и даже если мы считаем прежнее наше решение ошибочным.
Вы знаете, мне кажется, людям, которые не боятся ошибаться и прощают себе эти ошибки, умеют их прощать, им гораздо проще вот в такой ситуации.
Безусловно. И этому тоже есть объяснение на прежних возрастах и в детских возрастах. Тогда, когда каждая наша не очень хорошая оценка или не очень хороший поступок воспринимался нашей семьей как катастрофа, как конец света, как ужас ужасный. И это транслировалось прежде всего в эмоциональном плане, но и в плане последствий, которые наступали для ребенка, да, за плохую оценку и так далее. То такому человеку вполне возможно в дальнейшем тяжело будет давать самому себе право на ошибку. А есть семьи, которые, наоборот, в общем, создают безопасную атмосферу. Они не хвалят и не говорят на белое, на черное-белое, да, за плохие поступки. Но они говорят: ну, слушай, тебе придется теперь подумать, как устранять это все. Тебе придется подумать, как с этим быть. Это причем закладывается довольно рано. Как только у ребенка начинают первые какие-то самостоятельные, даже двигательная какая-то активность самостоятельно проявляться, мы уже можем, в общем, формировать либо тот фон, либо другой фон. Ребенок зачем-то потянулся и разбил. Урон. Как мы реагируем, да, в этом случае? Какой кошмар! Все, ужас! Уходи, ты наказан, я тебе сказала не трогать, а вот ты взял и разбил. Или там он супер помощник, он моет посуду, или он там помогает нам что-то убирать, обязательно что-нибудь разобьет, или уронит, или сдвинет, или отколет. И вот это: о, ужас, какой кошмар! Вот. И что? И мы устраняем ребенка от решения этого урона, да, от устранения последствий. Поэтому в самом том, что ребенок сделал, разбил, да, нет мотива намеренности. То есть он не шел к чашке и не думал, как я сейчас копну ее очень весело.
Да.
Да, он сделал это случайно, по неловкости, по неосторожности, даже если по непослушанию, да, у него не было этого плана. А если не было мотива намеренности, за что ругать? И все, что нужно сказать: ну вот смотри, да, чашки-то бьются, оказывается. Маме-то слушать-то надо, оказывается, в таких моментах. Поэтому сейчас ты пойдешь там, куда нам нужно, там, в тот угол, где у нас стоит веник и совок, неси сюда, будем убирать вместе. Только ты будешь убирать, я тебе буду помогать. Вот так мы справляемся с трудностями, вот так мы справляемся с последствиями. Никто никого за это не ругает. Бывает, что чашки бьются, но на этом все не останавливается. Дальше ищется веник.
И по поводу примерки платьев. Я вспомнила, у меня был вопрос. Вы знаете, мы в какой-то программе уже это обсуждали, что иногда нам только кажется, что это платье подходит. Что я имею в виду? Очень уставшая женщина на работе искренне будет считать, что домохозяйки – это домохозяйки высшая ценность просто. Да? Вот она сейчас... Но через месяц она скажет: пустите меня на работу. Как не оказаться в такой ситуации? То есть мы примерили платье, но это же нужно отрефлексировать, что так-так. Я сейчас устала, да? Мне нужно сначала отдохнуть, сначала в норму прийти, да, а потом примерять. Как вот не попасть в эту ловушку?
Задать себе тоже правильные вопросы. Ну, например, что мне даст, например, сидение дома, да, и что мне даст нахождение на работе? Что отнимет? Какие я получу преимущества, какие я получу бонусы? Ну, что мне даст сидение дома, из вашего примера, если я загнанная лошадь на работе? Хороший сон, ну, скажем, достаточный сон, да, отдых, возможность там поправить здоровье, ну, давайте так, с этой точки зрения, да, нервно-психологическое, снижение ответственности какой-то, которая там рабочая для меня является, то есть тут как такой инструментальный уровень в семье, вот, потому что, ну, мамскую ответственность никто не снимал с работающей женщины, она все равно остается мамой. Вот, ну, вот, то есть посмотреть, что я получу. И я уверена, что если посмотреть на этот список, то, в общем, перерыв в работе вполне может его дать.
Просто вот...
Да, просто, ну, не просто там 3 дня выходных. Иногда бывает, что этого, мягко говоря, недостаточно. Но какой-то перерыв в работе, да, на там отпуск за свой счет на некоторое время. Вот, кстати, после вот этого первой волны карантина очень многие люди сказали, что когда перешли на удаленку или когда-то в какое-то время не работали, что успели переделать все дела, что успели разгрести все завалы какие-то там дома, которые были, что успели отдохнуть и успели почувствовать себя человеком, который, в общем, вот не несет какой-то груз ответственности. Кто-то, наоборот, перенапрягся в этот период, потому что потерял вообще работу, да, вынужден был думать о том, как зарабатывать. Поэтому иногда жизнь такие примерки устраивает, но, в общем, нужно самому подумать, как я говорю, вот что я получу, а что от меня уйдет. Какие угрозы и риски, может быть, новые возникнут, да, с чем я столкнусь, и было ли уже это в моей жизни. И, знаете, вот мне кажется, что нужно не только подумать даже о том, что было и как я с этим справлялась, но очень полезный вопрос подумать о том, как вы видите себя лет через 5. Для взрослого человека 5 лет – это, в общем, такой шаг-то времени небольшой. Это не 10 лет, не 20 лет, хотя есть люди, которые, в общем, свою жизнь уже на 10, на 20 лет вперед распланировали. Но не будем о большом. Давайте 5 лет. Вот сколько будет моим детям лет? Что будет, скорее всего, где они будут учиться, там, в старших классах, или они уже будут самостоятельно жизнь вести, или они пойдут только в школу и будут нуждаться во мне. Что будет со мной за это время, как со специалистом, там, какова моя востребованность, какова моя специальность и занятость, то есть насколько она динамична, или, в общем, знаете, как есть такие профессии, они так и называются, профессии второй половины жизни. То есть вы можете не потерять своих навыков, а наоборот вырастить в цене, подтянув, конечно, потратив время там, на дообучение, там, чтобы догнать что-то. Хотя, возможно, вы будете поставите себе целью ну, оставаться в тренде, что называется, за этот период времени. И вы, наоборот, только вырастите в цене ваши какие-то профессиональные навыки не подешевеют. Ну и так далее. То есть вот попробуйте заглянуть в такое гипотетическое будущее в этой примерке. И, может быть, действительно вы поймете, что сейчас вы не так важны вашим детям, как были важны, допустим, в дошкольном их детстве, потому что через 5 лет вы вообще, в принципе, рядом с ними будете проводить очень немного времени. И от того, насколько вы активно вмешиваетесь в их жизнь, уже мало что будет зависеть, а на самом деле будет уже, в общем, в минус уходить то, что мы считаем в плюс, уходило в предыдущие возраста. Вот, поэтому взвесьте и вот и прошлый план, да, вот прошлый опыт свой, как вы, в принципе, со всем этим справлялись, да, не влияет вот на вас вот то, что вы говорите, такое состояние, либо уже устал на работе, что готов хоть к плите, вот, либо уже столько настоялся у плиты, что готов на любую работу, чтобы не оставаться дома. Вот, и то, что как я буду выглядеть через 5 лет, какие у меня перспективы, как я думаю, да, или как это будет в семье устроено через ближайшие 5 лет.
Так, давайте перейдем к комментариям. За это время как раз их поднакопилось. Вижу категоричные комментарии, что там должна женщина выбирать только семью, там тот. Ну, могу зачитать. Просто мы как раз в эфире уходим от этой категоричности, потому что, ну, если это ваш выбор, это одно дело. Но вот так вот взять и, знаете, как масло, маслом бутерброд, да, на всех намазать мы не можем. Лейла написала: «А что тут выбирать? Женщина создана быть помощницей своему мужу, чтобы муж эффективнее исполнял Божьи дела. Сначала семья, а потом карьера. А если нет семьи, то остается только карьерой заниматься, хоть это и не лучшее занятие. Утешиться этим можно, но свыше сомнительно». Выбор каждого человека.
Выбор каждого человека, совершенно верно.
Так. История была очень хорошая. Сейчас. Ева написала: пришлось когда-то делать выбор. Не сказать, что между суперкарьерой и семьей, но все-таки между любимой профессией и семьей. Я думала, что смогу вернуться, но не смогла. Это все. Яна, напишите, пожалуйста, Ева, что почему не смогла и что дальше было? То есть не закончена какая-то... Почему? Вы хотели и не смогли? Или не смогли, потому что перехотели, у вас поменялись ценности? Пожалуйста, ждем. Давайте тогда другую историю пока. Елена пишет: «Этот вопрос актуален для меня в течение уже 4 лет, после рождения ребенка. Была 3 года в декрете, вышла на активную, ответственную, менеджерскую, непростую работу и смогла сочетать 5 лет. Смогла бы и больше, но поняла, что не хочу. Дочери 4, бабушек и дедушек нет, муж уезжает на месяцы. Частичная занятость – оптимальный выбор для меня сейчас. Ничего не делать, то есть не работать никак. Это очень грустно, и это вызывает депрессию». Классный путь.
Да, и, то есть как бы еще одна рекомендация, которую хочу дать, да, я вначале сказала, что когда вот вы остаетесь, когда вы делаете свой выбор, постарайтесь, скажем так, остаться наедине с самим собой. Но когда вы выбор уже сделали, посмотрите, как это получается у тех, кто такой же выбор, как вы сделали. Чем они пользуются? Где они берут ресурсы какие-то дополнительные, да? Что у них получается? Где у них белые пятна какие-то есть? Вот. Поговорите с друзьями, там, не знаю, сформируйте запрос какой-то в интернет, почитайте, как люди вот, ну, начинали свою, не знаю, карьеру с нуля или возвращались, наоборот, в свою профессию, имея семью и детей. То есть какие уже внутри своего выбора они делали шаги и выборы, да, как они это чувствовали, как они это проходили. И, говорю, самое главное, технологию процесса, чем они пользовались. И очень многие говорят, что были против того, чтобы, например, там кто-то помогал, там, брать няню для ребенка, но потом поняли, что, например, забрать из одного учреждения детского, отвезти в другое детское учреждение, подождать его там и вернуться домой, высвобождает приличное количество времени, и это можно делать. Это, ну, скажем, не непосредственно как-то воспитательное влияние, да, на ребенка. Ну, это такие технические какие-то моменты, или наоборот, все, что связано с ребенком, там, взять на себя, а там заботу о доме доверить кому-то другому, кто мог бы это делать, и, в общем, ну, если есть, конечно, такая возможность. Ну, это один из примеров просто, да. То есть не обязательно, что так оно будет. Ну, то есть вот чем пользовались, кем? Ну, куча всяких родительских сообществ сейчас, которые, я так понимаю, помогают друг другу, да, кто-то там забирает детей, кто-то отвозит с утра детей неделю через неделю. Вот, возможно, познакомитесь вот с такими сообществами в сети, которые есть там в каждом районе, в каждой школе, в каждом учреждении детском. Наиболее активные родители таким образом кооперируются, помогают друг другу, понимая, что многие этот выбор даже и сделать не могут, они должны работать. Вот, они помогают друг другу. Поэтому обратитесь к этому, постарайтесь, вот говорю, внутри своего выбора, сделав его уже, расширить свои пределы, воспользуйтесь советами, примерами. Но только есть разница, когда мы спрашиваем такой совет. Скажите, пожалуйста, мне вот предпочесть карьеру или ребенка?
Ну тут да.
Да, или когда мы спрашиваем, я выхожу на работу, скажите, какими услугами вы пользуетесь для того, чтобы, допустим, там каждый день ребенка отвозить в школу? Это
да, разные. Совершенно разные вопросы, конечно.
Да, да. Вот, поэтому вот внутри своего выбора воспользуйтесь советом. Или как у вас получается, что вы там успеваете, чтобы ребенок какие-то там внешкольные занятия еще посещал? Что вы делаете для этого? Вот, поэтому тут, да, пожалуйста, пользуйтесь советами, примерами, информацией, помощью. Ну, все то, что вы, я уверяю вас, вы найдете много нового, о чем раньше не знали или сомневались.
Ну, и вот в истории Елены мне как раз очень нравится, что в итоге мы видим, как бы, что пройден вот этот путь и найден вот этот результат.
Серединное решение такое.
Да,
но это не всегда возможно, не во всех профессиях, не во всех сферах занятости.
Ну вот все равно, я, конечно, это понимаю, но Мне прям радостно, радостно за Елену, что вот это вот, честно говоря, это мой идеальный путь. Я вот так мыслю. То есть я попробую так, пойму, где что, как, и попробую вычленить какой-то идеальный вариант для себя, вот найти эту тропинку. Мне так очень нравится. Так, Ева нам пока не ответила, будем ждать. Давайте вернемся еще к историям. Ася нам пишет. «Одна воспитываю деток, бывший супруг не платит алименты и не помогает. До замужества пыталась заняться своим делом, но не доводила дела до конца. А сейчас попала в эту трудную ситуацию, и это мне дало пинок брать ответственность и делать то, о чем мечтала, но все время откладывала. Приходится рисковать, косячу много. Иногда завал то дома, бардак, экономия в продуктах, то наоборот, дома вкусняшки, игрушки, но на работе завал с отчетами и просрочка налогов. Устаю, иду как вслепую, но в целом довольна жизнью. Это лучше, чем когда жила одна без детей и просто тратила впустую жизнь».
Вот человек нашел для себя смыслы. Эти смыслы не только в работе. И мне кажется, что это, ну, такая... Так, если не абсолютно гармоничная, но с вектором туда ситуация, да. Когда вот это или да, ну, уходим от этой вот ситуации, когда у нас взаимоисключающие какие-то вещи, мы ищем баланс, и причем мы ищем его с учетом своих собственных сил, возможностей, пониманий, условий жизни и так далее. В комментарии нашей слушательницы, ну, она не делала выбор остаться одна с детьми, да, то есть так сложились обстоятельства жизни, что это, ну, это случилось. Вот. Но найти хорошее в отрицательном – это вообще замечательно. Это означает, что человек много поработал с собой. Ну, очень здорово, что это так, искренне рада за вас.
Елена нам добавила сообщение, что невероятно рада, что пришлось сделать выбор. Благодаря этому я вернулась к своей первоначальной специальности, которая мне очень нравится, доставляет удовольствие, и тот самый ресурс, который так необходим каждому родителю. Ну все, я вашу историю хочу в какой-нибудь золотой справочник, честное слово. Прям очень здорово такие сообщения.
А самое главное, что вот через это мы понимаем, что... Ну, как бы схема возможна, схема работает. Да, вот ситуация, при которой, как мы говорили с вами, мы делаем выбор осознанно, несем за него ответственность, и как бы можем воспитывать детей, и работать, и быть в гармонии с самим собой. И кто-то скажет, да, это там не карьера, может быть, там топ-менеджера в крупной компании или корпорации, но ведь мы же не говорим об этой карьере, мы говорим о удовлетворенности в профессии, да, или в занятости какой-то, или вот в этой обратной связи от социума для нас, как для специалистов. Вот как бы я это имею в виду, когда говорю «карьера».
Так, Анастасия нам пишет, нужно стараться учиться этому, грамотно распределять свое время и делать так, чтобы времени хватило и на семью, и на карьеру. То есть как-то гармонично стараться распределить время, чтобы ничем особо не жертвовать. Но это тоже, о чем мы практически говорили в начале эфира и в дальнейшем, то, что в крайности мы как раз не уходим.
Да, но здесь нужно понимать, что все-таки вот в этом процессе взвешивания, я не знаю, я это проговорила или нет, все равно мы чем-то пожертвуем. То есть я не очень верю в системы, где нет никаких жертв. Они будут. Да. Весь вопрос в том, что мы их, опять же, мы их по возможности гармонизируем. Вот. Но нужно четко понимать, что здесь и овцы целые, и волки сыты, ну, так, условно говоря, получится. Это то, к чему мы стремимся. Но, скорее всего, получится, ну, немножко по-другому. Какие-то вещи, ну, нам придется признать, что мы тут не выполняем нашу мамскую функцию, а вот тут как бы мы в работе подтормаживаем.
Но если при этом внутренне есть какой-то мир, да, спокойствие и понимание...
Да, я понимаю, что это будет так.
Да, это и есть гармония в таком случае. Анжела нам написала, я вот сейчас пытаюсь понять, это, наверное, когда я говорила про то, что мы стоим на развилке, да, там страдания, а тут их нет, мы выбрали, и как бы... Mm-hmm. Она пишет, страдания — это же инструмент к развитию своего «я». Если человек страдает, это проблема внутри, и что бы вы ни выбрали, страдания будут везде.
Да, ну вот как раз то, о чем мы говорили, что где-то будут жертвы, где-то будут страдания. Mm-hmm. Ну, то есть они будут обязательно комплектом при любом вашем выборе. Весь вопрос, что, конечно, есть разная нагрузка от этих страданий. Вот. И если вас они побуждают страдания к саморазвитию, то других они побуждают к уходу вот опять на тот прошлый перекресток, где с их точки зрения они сделали какой-то неверный выбор. Вот, поэтому это отношение к страданию. Автоматически это не получается. Это мы выбираем, как обходиться с нашим прошлым, с нашим настоящим и с нашим будущим. Вот, поэтому нахождение в страдании – это, кстати, очень удобная позиция. Об этом много книг психологических написано, да, что такое выгодность симптома, когда человек, вот, скажем, от своего неправильного выбора отталкивается в жизни и объясняет, покрывает свои неудачи, свою лень, свои невозможности какие-то, да, вот тем, что тогда когда-то был сделан неправильный, неудачный выбор. И вот теперь все так, чушь, теперь исправлять ничего нельзя.
Слушайте, я хочу сделать одну ремарку, а то мы весь эфир, оказывается, проговорили про женщин, но мне кажется, что мы просто как бы на примерах это рассматривали. Мужчины сталкиваются с такими же проблемами, и пути решения этих проблем такие же. Абсолютно. То есть если вам предлагают работу с командировками 3 дня в неделю, там, условно, или уехать на 3 месяца, но чуть повыше зарплата, вы точно перед таким же выбором, да, сделать вот этот выбор в пользу карьеры или все-таки остаться на предыдущей должности или месте и видеть каждый день свою семью? То же самое.
Абсолютно то же самое, просто у мужчин очень часто примешивается, скажем, содержательно вот этот вот разговор с самим собой, там будут некоторые нюансы, да, ну, например, статусно. Но согласитесь, пока все-таки в нашей культуре мужчина, который там сидит дома с ребенком, а жена работает,
пока еще сложно.
Да, подвергнется некоему социальному такому, ну, если не осуждению, то взгляду со стороны с подозрительным покачиванием головы, а все ли у него в порядке с этой самой головой. Вот, поэтому здесь ему придется бороться с некоторыми вещами, которые, может быть, женщина не ощущает на себе. С другой стороны, у женщины в другом месте давление, да? Что ж ты за мать такая, что ты работой занимаешься? Вот это вот пристыдить, обвинить, осудить, понавешать на нее эмоции, которые она и так без них испытывает, в общем-то, понимая, на какие жертвы она идет. Вот, поэтому механизм абсолютно, вы правы, Лер, тот же самый. А вот содержательно, да, немножко будет по-разному это происходить. И выход из этой ситуации тоже, в общем, совпадает, что у тех, что у других. Поэтому мы разбираем и приводим примеры более частых ситуаций. То, что наши слушатели пишут о своих вот этих выборах, подтверждает это. Вот, если бы у нас там 90% было как раз мужских комментариев, где они бы совершали такие выборы, ну, было бы, наверное, правильнее говорить о мужчинах. Поэтому никак не хочу унизить ни одних, ни других.
У нас пришло... Ой, извините, пожалуйста. Пришло сообщение от Евы. Она ответила, значит, давайте я первое зачитаю, чтобы история целиком состоялась. Пришлось когда-то делать выбор, не сказать, что между суперкарьерой и семьей, но любимой профессией. Думала, смогу вернуться, не смогла. Я получила высшее образование, был период работы, но все было не то. Неудовлетворение, как фон. И мысль, а что в будущем? О выборе я не сожалею ни минуты, но карьера как таковая не состоялась, и нет любимого дела, это огорчает. Именно в этом для меня и состоит опасность данного выбора. Любимая работа тоже важна.
Ну, совершенно верно, да, то есть фактически любая история подтверждения тому, что человек все-таки ищет вот этот баланс. Он ищет возможность реализоваться, в том числе и как специалист. Плохо ли это? Вряд ли мы можем дать качественную оценку здесь таковую, да, сказать, что плохо этого желать или хотеть. Или делает ли это человека плохим, если он хочет в том числе получать в этой части себя вот эту вот обратную связь. Вот. Вопрос в том, что в определенные периоды жизни что-то доминирует, есть какая-то приоритетность, а что-то, наоборот, подтягивается потом впоследствии. Есть женщины, которые принимают решение посвятить какое-то количество лет воспитанию ребенка. Вот он пойдет в школу, тогда я смогу там выйти на работу. Или он пойдет в детский сад, я выйду на работу, побуду с него это время. Ну, то есть, как бы, это ведь тоже выбор определенный.
Вы знаете, мне еще хочется сказать, что важно понимать, что выбор, который вы сделали вот там 3-4 года назад, это не конечный выбор на всю вашу жизнь. Обстоятельства меняются, жизнь меняется.
Конечно, и я говорю, в следующий момент, когда вы обнаружите удовлетворительный или не очень удовлетворительный результат, вы сделаете новый выбор. Собственно говоря, это и есть жизненный путь. Это не просто что-то, что вы либо угадали, не гадали. Это не экзамен, это не партия в карты. Это наша ответственность, это наши действия, это наши поступки, это наши выборы.
Поэтому, Ева, все впереди. Можете сейчас начать заниматься потихонечку вашим любимым делом или там находить его. Все будет хорошо, не опускайте руки. У нас эфир подходит к концу. Я думаю, что вот последнее сообщение зачитают Елены. Оно очень такое хорошее. А если серьезно, выбирать нужно то, что ближе к душе. Не всем нужна семья в принципе. Самое опасное убеждение – это все так живут. Я не все, и не надо равняться на всех.
Совершенно верно. Мое собственное решение определяет. И самое главное, что в том случае, если я буду удовлетворен этим решением или не удовлетворен этим решением, кто будет молодец или не молодец?
Я.
Мы никогда не сможем ни в кого бросить камень и сказать, что вот вы мне не так посоветовали. Выбор совершали вы. Это по-взрослому.
Друзья, хороший эфир получился. Спасибо большое, Надежда, за ценные советы. Я люблю, вот знаете, все по пунктам. Вот что делать? На такой вопрос, как ответить, куда пойти? Мне кажется, мы довольно широко рассмотрели этот вопрос сегодня. Надеюсь, что слушатели тоже найдут для себя какие-то рекомендации и ответы. Может быть, кто-то в затруднительной ситуации сейчас находится в этом выборе, и мы для него какие-то опоры вот эти, о которых я говорила в начале эфира, дали. Друзья, пишите обратную связь, пишите в комментах, как вам эфир. Ну а мы с вами услышимся уже совсем скоро, на следующей неделе. Всем пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.